братья и сестры, мир вам. Сегодня я хотел вместе с вами размышлять на одну очень важную, но не очень приятную тему. Знаете, легче всегда говорить о чем-то светлом, о Божьем, о каких-то Божьих благословениях, но сегодня назвал свою проповедь «Не давайте место дьяволу». И Священное Писание говорит нам не только о Боге, не только о Божьих ангелах, о Церкви, о детях Божьих, но и о темных разрушительных силах и личности, которые все их возглавляет или как бы собирает, мобилизует эти силы. И сегодня мы об этом поговорим. Два текста Писания хочу предложить, может быть, немножечко нарушая правила гомилетики, обычно рекомендуют один текст, но вот один текст очень короткий, Ефесянам 4:27, написано «Не давайте место дьяволу». Второй текст, мы несколько раз будем к нему обращаться, он такой более пространный, это первое послание Петра, 5 глава, 8-9 стихи, 1 Петра, 5 глава, 8-9 стихи. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостоите ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Аминь. Если посмотреть словари, вот как это слово употребляется, какие синонимы, много синонимов, но вот в словаре Владимира Даля «дьявол», «злой», «нечистый дух», «бес», «черт», «сатана», «демон», «лукавый», так через запятую. Ну вот пару таких пословиц. «Дьявол стар, да празднества ему нет». И еще одно. «В церквах проживают, а волю дьявольскую совершают». Вот такое тоже бывает. Но есть разные имена. «Дьявол», «велиар» или «велиал». Это одно из имен сатаны. Ужасный, подлый, нечестивый, негодный, развращенный. Вот, слово «сатана» – это тоже как синоним, переводится как «враг», «противник», «чинит препятствия», «выступает с нападками», «противится», «стремится удержать от добрых дел», «клеветник», «наветник», «враг Божий». Вот. Ну, можно открыть словарь в Википедии, такой интернет-словарь, там… Вообще слово «сатана» от еврейского слова «сатан». Там всего три согласных, вот так его переводит «сатан». «Быть враждебным», «обвинитель». Вот, и там написано, что «сатана» – это главный противник Божьих небесных сил, представляющий собой олицетворение всякого зла и толкающий человека на путь духовной погибели. И как вы понимаете, друзья, что вот эта тема, она, ну, как сказать, мало популярна, что ли, мало звучит сегодня. И в этом тоже определенная хитрость, лукавство. Вот одно из имен сатаны или дьявол лукавый. Вот в этом определенная хитрость, потому что, несмотря на то, что это имя редко произносится и редко как-то озвучивается, но он продолжает работать, продолжает обольщать, вводить в грех и так далее, и так далее, губить души человеческие. И мы с вами живем в такое вот время, когда даже люди, считающие себя христианами, но многие из них живут так, как будто бы, знаете, вот, ну, вообще нет священного писания, нету познания о Боге. И как будто бы Бог перестал требовать от своего народа какие-то стандарты чистоты, святости. Живут так, как будто бы Иисус никогда не молился своему Отцу Небесному словами «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И следствием это является ослабление веры. Ослабление веры. Люди перестают ходить в церковь, перестают читать Библию. Происходят кризисы и в жизни, и служителей, и в семьях христиан. Знаете, недавно я прочитал такое выражение, как-то оно мне очень сильно коснулась. Канцлер Германии Ангелу Меркель обвинили в том, что при ее, вот, так сказать, правительстве, при ее правлении большие преференции получают мусульмане. И немцы говорят, что у нас очень много ислама. И вот в ответ на эти упреки она говорит: вы знаете, у нас христианства мало. у нас не ислама много, у нас христианства мало. Идите в церковь, и тогда некому будет идти в мечети. Я слышал, что она дочка пастора. Я так подумал, на самом деле, друзья, вот когда христианство теряет вот свою силу, теряет свою вот эту Божию благодать, тогда вот эти темные сатанинские силы в разных проявлениях начинают проявляться, начинают действовать. И мы, как дети Божии, как христиане, мы должны помнить, я бы так сказал, друзья, о нашей персональной ответственности, чтобы, с одной стороны, любить Господа, служить Господу, чтобы в нас много было христианства, чтобы в нас было много Христа. Да? С другой стороны, чтобы противостать этим козням дьявольским и не давать место дьяволу, как мы с вами прочитали в послании к филиппийцам. К Ефесянам, простите. Первый момент, на который мы сегодня обратим внимание, это то, что Библия утверждает, что дьявол – это реальная личность. Дьявол – это реальная личность, личность, которая противится Богу и противится Господу нашему Иисусу Христу. И вот одна из главных уловок этой хитрой, такой злобной, коварной личности – это убедить людей, что дьявола нету. Вот одна из уловок, одна из задач, одна из хитростей – убедить людей, что дьявола нету. Что дьявол – это такой, знаете, вымышленный герой, там, из книжек, из сказок, там… Вот. И в реальности его нет. Это просто предание, это легенды, это мифы. Да? И в свое время, например, в нашей стране в советские годы люди не только отвергали Бога, но отвергали дьявола. И в каком-то смысле для многих людей, особенно читающих, был шок, когда вышел роман Булгакова «Мастера Маргарита». Если вы его читали, не обязательно его читать, это, так сказать, не богодухновенная книга, но интересно, что в этой книге описывается современная жизнь, на тот момент современная жизнь, так сказать, советских людей, они живут своей жизнью, у них свои планы, там пишут книги, какие-то статьи, там живут своей жизнью, и вдруг там появляется дьявол фактически, да, и среди них он живет, и это конкретная личность, и он творит свои дела, черные дела, он даже какая-то такая сатанинская троица там своего рода описана, да, и в то время был шок для людей, как это такое, какой дьявол, это же сказка, и вдруг он здесь, среди них, и это было серьезное такое определенное даже вызов людей, я даже так думаю, это мое личное мнение, что Господь допустил написать такой роман, который, да, он не христианский, там много, как сказать, не совпадает с Библией, но тем не менее заставляет людей задуматься, что этот злой дух, этот злой в каком-то смысле гений, да, вот эта личность, она есть, и она продолжает действовать так же, как вчера и третьего дня, начиная практически со дней творения. И на самом деле дьяволу нравится, когда люди думают, что его нету, либо ему нравится, когда люди представляют его таким, знаете, шутливым, таким глуповатым, таким сказочным героем, очень неразумным. Его можно обмануть, его можно провести вокруг пальца, над ним можно подшутить. Другой талантливый русский писатель, да, Гоголь, «Вечера на хуторе близ Диканьки», там этот мужик русский, да, просто там обманывает сатану, черт или сатану, да, смеется на ним, заставляет его какие-то задания свои выполнять, он умнее, он сильнее, и так далее, с юмором написано, и этот темный дух простоват, глуповат, и так далее. Но в этом-то и трагедия, что в определенном смысле дьявол смеется безумству людей. Не мы над ним смеемся, да, не люди над ним, а он над нами, когда мы таким образом его представляем. Он смеется, когда люди думают, что там крестным знамением, или святой водой, или там каким-то, может быть, иконой, да, или там постучать, или поплевать, или что-то пальцами сделать, или что-то еще, и дьявол подожмет хвост и трусливо убежит. Друзья, легко победить врага, когда он беспечен. И дьявол с легкостью побеждает людей, которые не ждут вообще, что он есть, или не думают, что он настолько силен, настолько он умен, коварен, злобен, да, и опасен, опасен. Есть другая крайность, когда людям нравится очень много говорить об этой личности. Это другая крайность. Когда даже порой христиане попадают в такую крайность. Есть целые книги, тома, написанные о действиях дьявола, о его проявлениях, о всяких вот разновидностях этих там бесов, этого темного царства, там их какой-то иерархии и так далее, и так далее. Так все подробно расписано, как будто кажется, что люди там сами присутствовали, да? Или сами служители вот этих темных сил, кажется, ну откуда они так все это подробно знают? В Библии это вот как-то очень кратко описано, они уж прям так все расписывают. Может быть, такой крайней формой популизма дьявола, сатаны является церкви сатаны. Друзья, это реальность. Это реальность наших дней, когда в современных цивилизованных странах, и европейских, и Америки, есть поклонники сатаны, которые молятся ему, и постятся ему, и Библии сатаны, и церкви сатаны. И вот на волне того, что сегодня ослабевает вера и церковный такой христианский дух в Америке, поднимают голову сатаниста. Если вы даже вот сайт «Слово для тебя» иногда просматриваете, там время от времени появляется информация, как в одном штате, в другом городе в Америке сатанисты начинают там отстаивать свои права, судиться с верующими, там добиваются каких-то преференций, каких-то льгот для себя там, и так далее, и так далее. И это очень серьезно, друзья. Это очень серьезно, и, к сожалению, вот эти вот почитатели этих злых, темных, сатанинских сил порой оказываются более ревностны, более мобилизованы, более собраны, более активны, чем почитатели Господа Иисуса Христа. Фу, это трагедия, друзья мои, это трагедия. Когда мы, служители света, сыны Божии, дочери Божии, спасенные, омытые Иисусом Христом, наследники вечного царства, в нас Дух Святой живет, у нас святое Слово Божие. И нередко мы сами сдаем свои позиции по разным причинам и оказываемся обманутыми, оказываемся побежденными, оказываемся растоптанными. Одно из имен дьявола называет его Иисус, что он лжец и отец лжи. Друзья, не знаю, размышляли ли вы над этим именем. Отец лжи. Наверное, каждый из нас встречал в своей жизни людей, искусных во лжи. Есть люди, которые, вот, как говорится, соврут, не сморгнут, и так искусно врут, что просто вот заслушаешься и поверишь, и... Иногда дети очень искусно врут, иногда взрослые, иногда политики, иногда рабочие, иногда самые простые люди, иногда артисты. Просто тогда люди настолько врут, что даже сами в это верят, во что они врут. Но есть некто, который является отцом лжи. И вот в каком-то смысле тягаться, да, или соперничать с этим отцом лжи, да, в общем-то, бесполезно. Бесполезно без помощи Господа, бесполезно без силы Духа Святого. Он, наверное, самый талантливый артист, лицедей, кукловод во Вселенной. И люди, живые люди, выступают в роли вот этих марионеток, этих кукол, через которых, с помощью которых дьявол достигает многие-многие души и губит их. И Библия очень четко утверждает, что дьявол – это не просто реальная личность, но активная личность, которая бодрствует день и ночь без выходных и отпусков, 24 часа в сутки, 365 дней в году. И дьявол – это противник Бога, но он понимает, что ему невозможно тягаться с Богом, и вся власть принадлежит Богу, поэтому главным фокусом, главным направлением борьбы дьявола являемся мы, люди. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш – дьявол. Наверное, одно из самых ярких, я бы сказал, мест Священного Писания, говорящих о работе дьявола, это книга Иова, первой главы книги Иова. Отрывок я прочитаю, первая глава, 6 стиха, книга Иова. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек праведный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Конкретная личность, совершенно конкретная, которая не имеет покоя, обходит землю. Ходил, обошел. И Господь говорит, видел его? Да, конечно, видел. И все про Иова знает, как Бог его благословляет. И видит, как Бог оградил Иова, да? Он в курсе всей ситуации. Но он клевещет Богу на Иова. Он старается что-то найти. Казалось бы, даже в том праведнике, где не к чему придраться. Благочестивый, богобоязненный. Бог дает ему высочайшую оценку Иову. Но дьявол говорит, коснись, что у него, благословит ли он тебя. Знаете, друзья, когда в нашей жизни случаются какие-то серьезные проблемы, трудности, или болезни, или потрясения, или какие-то серьезные срывы, не знаю, там какие-то тяжелые обстоятельства, я иногда думаю, может быть, обо мне или о тебе вот шел спор там на небе. И, может быть, показываю своим дьявольским перстом на тебя или меня. Сатана вещает перед Богом. А даром ли благочестив Михаил, Александр, Петр, Кирилл, Алексей? Коснись чего-то. Имущество, здоровье, ребенка, дома, машины. Благословит ли он тебя? И действительно, в нашей жизни порой происходят события, которые, Но мы не понимаем, мы не можем логически объяснить, почему случается то или другое. Друзья, но есть Бог. Есть Бог, который по милости своей оградил меня и тебя, детей своих, кругом, какой-то стеной, крепостью, рвом, неприступной, через который враг не может пройти. И вместе с тем Господь иногда в премудрости своей позволяет, открывает какие-то ворота, какую-то брешь, испытает нас, показать дьяволу, что мы любим Господа, что мы служим Господу, что мы идем за Ним не ради какого-то прибытка, не ради какой-то корысти, не ради какой-то земной выгоды, не ради какой-то земной славы, не ради большего материального благополучия или еще чего-то, какого-то земного краткого счастья. Но мы любим Господа, потому что Он великую цену заплатил за нас, потому что Он первый нас возлюбил. Он спас, Он оправдал, Он наш Бог, Он наш Спаситель, Он тот, кто ведет нас в свое небесное царство. Друзья мои, интересно, в книге Откровения, 12 глава, 19 стихе написано, что дьявол – клеветник братьев наших. Он клевещет, скорее всего, на меня и тебя день и ночь пред Богом. И дай Господь, чтобы мы не давали ему повода, да, за что можно прицепиться к нам, за что можно укорить нас, за что можно подцепить нас. И в Священном Писании написано, не давайте повода ищущим повода. Дьявол прекрасно знает, как Бог любит людей. Ему, как никому другому, известно, что, любя людей, любя меня и тебя, Бог, Отец, отдал на страдание и смерть своего любимого Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Дьявол знает, что он обречен. Он тоже, наверное, почитывает Библию. Он знает, что суд Божий, озеро огненное, для него готово, для него, для его слуг, и пощады ему не будет. Но это лишь возбуждает его еще больше противиться Господу, враждовать против Бога. И он старается еще активнее губить грешных людей и искушать даже верных слуг Господа Иисуса Христа. Вы знаете, это удивительно дьявольская сущность, когда кто-то, погибая сам, стремится вот в эту яму погибели, в эту бездну схватить других. Падая в ров, он хватает других не для того, чтобы кто-то помог ему выскочить, но чтобы вместе с ним погибать, так погибать вместе. И в этом сатанинская сущность. Конечно, он знает прекрасно, что за гранью этой земной жизни, которую мы с вами живем, за этой материальной реальностью есть бесконечная вечность. Дьявол прекрасно знает, его не нужно убеждать, что есть загробная жизнь, что есть рай и ад. Ему известно, что могильным холмиком или урночкой крематория все не кончается, а только, пожалуй, начинается. Но его главная задача остается та же – искушать, обманывать, вводить в грех, настраивать людей против Бога, побуждать нас с вами нарушать Божие постановления, правила, бунтовать и в конечном счете оказаться в том месте, которое изначально было предназначено ему. Ведь Библия говорит о том, что ад и озеро огненное не для людей Бог создал. Для дьявола, для ангелов его, для бесов. Так Бог определил изначально. Но если люди идут этим дьявольским путем, дают место дьяволу, покоряются ему, слушаются его, следуют за ним, то они в определенном смысле по доброй воле идут в то место, которое уготовано не им изначально. Человек был создан для Царства Небесного. Но в определенном смысле люди, мы с вами, добровольно избирают для себя место вечной погибели. Наверное, вы встречали людей, которым, когда говоришь о правде, о святости, о чистоте, они злятся, они негодуют. Да, я грешник, ну и что? Ну ты праведный, да, я грешник, ну и в ад пойду. Ну и ладно, все пойдут, и я пойду. Ну и все, не приставай ко мне. Думаешь, какое это безумие? Какое это безумие? Ну вот человек впадает в такой раж, в такое состояние, что ему кажется, что вот только не трогайте его, пойду туда и все. Библия учит, что дьявол старается обмануть и обольстить даже избранных и верных учеников Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Марка есть такой текст, и в параллельном месте Матфея, 13 глава Марка, 22-23 стихи. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, дадут знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Дай Господь, друзья, чтобы мы помнили об этом, что это реальная злобная личность, которая выступает против нас, обманывает, и нам нужно об этом помнить и бодрствовать, и трезвиться, как написано в Слове Божьем. Знаете, опять-таки, еще одна серьезная проблема в христианском мире – это то, что мы забываем, что духовная война продолжается. Мы, христиане, братья мои и сестры. Особенно в то время, когда есть мир, свобода, благоденствие, как в нашей стране сегодня. У нас вообще уходит из памяти, из сердца представление, что духовной войны никто не отменял. Я как-то приводил такой пример, он вымышленный, но мне кажется, он иллюстрирует хорошо ситуацию многих и многих современных христиан, живущих в свободе, Представьте себе человека, который захотел в отпуск отдохнуть в какой-то экзотической стране, как где-нибудь, может быть, там в глубинах Африки. И вот он попросил, чтобы ему, так сказать, туроператор нашел на карте там где-то местности самую такую дикую, самую странную страну, где нет его соотечественников почти, да, и вот он туда приезжает в надежде отдохнуть от цивилизации, посмотреть на такое вот девственное, так сказать, развитие человеческой истории. И во время его визита там случается очередной 3751 военный переворот. И вот он выходит на улицу, у него в соломенной шляпе, в сланцах, у него в одной руке гамбургер, в другой руке бутылка Кока-Колы, в солнцезащитных очках. И вдруг он видит, что вокруг него разыгрываются военные действия. Люди убегают, стреляют, свист пуль, бомбы, какое-то разыгрывается действие. И как современный человек, ему начинает казаться, что он, оказывается, может быть, фильм снимают или какая-то инсценировка для него любимого. Там, да, вот, так сказать, местные жители решили ему сделать праздник. И вот он ходит такой счастливый, смотрит, ему так интересно, что уже не по компьютеру, не по телевизору. Вот он здесь, так сказать, 3D, 5D, я не знаю, как это назвать. Вот в середине этого он совершенно не понимает, что это реальные пули. Что люди реально убивают друг друга, что льется реальная кровь, что раздаются реальные стоны умирающих и так далее, и так далее. Что шальная пуля или осколок или что-то может просто погубить его жизнь. И он никогда не вернется не только домой, но вообще уйдет с этой земли. Друзья мои, к сожалению, вот это реальность христианского мира. Не ислама много. Христианства мало, друзья мои. Мы втягиваемся в гонку за благом, за удобством, за комфортом. Идем на одну работу, другую, третью. Мы оправдываем, да, но почему ты не пришел в церковь, работал? А почему там опоздал? Ну, вчера допоздна работал, сегодня вот отсыпался и так далее. Почему не читал Библию? Ну, некогда. Почему там на домашнюю группу не пришел? Ну, не получилось. Почему на спевку? Ну, вот устал, не смог и так далее. У нас всегда есть куча оправданий. И нам кажется, что явись перед нами сам Господь, мы найдем, как и перед Ним оправдаться. Друзья мои, к сожалению, есть... История церкви свидетельствует о том, что многим христианам легче пережить гонения, смертельную угрозу, узы, темницу, чем пережить время свободы, время благоденствия, время мира и сытости. Друзья мои, конечно, Христос нас спас. Это еще одно, что нас убаюкивает. Христос нас спас, Он оправдал, Он все для нас сделал. Благодать Божия все покрыла, все во Христе чисто. Мы во Христе уже посажены на небесах, наши имена записаны в книгу вечной жизни. У нас, ну простите, все схвачено, за все заплачено, но не нами, Христом. Чего нам напрягаться? О чем нам волноваться? Мы избранные, все классно у нас. Господь Иисус, спасибо Тебе, что Ты все сделал, чтобы я просто... Ну, наслаждался ты жизнью, жил для себя любимого, а потом придет время, ты взял меня в царство свое. И некоторые христиане живут так, как будто говорят, Господи, помоги мне быть богачом на земле, а Лазарем на небесах. Друзья мои, и вот эта проблема, которая уже в первой церкви зародилась, когда вот некая такая, хотя там были более трудные времена становления церкви, гонения и так далее, и вместе с тем уже апостолы наблюдали эту проблему, что христиане очень и очень быстро раскисают, расслабляются. Смотрите, как пишет апостол Петр, мы прочитали, бодрствуйте, трезвитесь. В другом переводе написано, не спите, не ленитесь, не спите. Помните, что у вас есть противник дьявол, который ходит, как рыкающий лев. Есть этот злобный зверь, есть этот вампир, есть этот некто, кто хочет погибели души вашей и ваших близких. И, как мы уже говорили, разная тактика. Это может быть времена гонений, когда христиан буквально вырезают, выжигают, убивают, уничтожают. И в наши дни... одни из самых страшных гонений в разных странах мира. Когда читаешь статистику, приходит там информация, может быть, вы подписаны в интернете, есть такой фонд Варнавы, который отслеживает гонения на христиан в разных странах мира и какие бедствия их постигают. Это ужас. Это в наши дни. Или когда мы читаем, что было в истории нашей страны, там, в советские годы, или что сегодня происходит в Северной Корее, когда элита этой страны просто страдает там от ожирения, от уже не знает, чем бы еще им заняться. Недавно большая трагедия случилась у руководителя Северной Кореи. Швейцария наконец-то запретила поставлять дорогие элитные часы в Северную Корею, которые были у их элиты политической, да, и они теперь не знают, как жить дальше. И руководитель страны, страна страдает там ожирением и так далее, и так далее. При этом миллионы людей умирают с голода в этой стране, реально. Просто умирают с голоду. Еще одна тактика сатаны – это всевозможные лжеучения. Это всевозможные искажения истины, какие-то ереси, самые чудные, самые странные. И находятся последователи, находятся адепты этих, так сказать, учителей. Я не знаю, читали вы или нет про такую церковь, даже язык не поворачивается назвать церковь, как посольство Божие, которое в Киеве было, которое возглавлял такой некий Сандей Аделаджи, проповедник из Нигерии, который, в общем-то, достиг больших высот в плане приобретения последователей себе, и там утверждал, что он там исцеляет, и так далее, и так далее. И вначале он попался на афере с деньгами, что-то типа МММ пытался организовать там со своими друзьями. В конце концов раскрылось, что он развратник, что он многие семьи разбил, что он блудник. И даже люди, его сотрудники, вначале соратники, не хотели в это верить. И ну, когда все это подтвердилось, ну что самое страшное, я видел в интернете его интервью, когда же все это открылось, и в общем-то, более здравые церкви харизматические отказались с ним сотрудничать и написали такое открытое письмо, что мы как бы признаем, что это грех, что человек в ересь, в отступлении и так далее. И при этом он выступает, как ни в чем не бывало, и с мешком, с юмором. Говорит, вы хотите, чтобы я в чем-то каялся? Чтобы я был печальный, чтобы я плакал? Не дождетесь. У меня с Богом все нормально. У меня все хорошо. Ты думаешь, как может человек, который погряз в этом разврате, в этой мерзости, этих аферах, который разбивал семьи служителей, совращал женщин разного возраста, и при этом у него с Богом все нормально. И хочешь сказать, с каким Богом у тебя все нормально, друг ты мой? С кем ты вообще имеешь дело? Кому ты вообще молишься, кому ты поклоняешься? И до сих пор есть немало последователей, которые продолжают верить ему и следовать за ним, и считать, что у него и у них с Богом все нормально. Второе послание Коринфянам, 11 глава, с 13 стиха. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невелико дело, если служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Друзья мои, во все времена и свободы, и гонений, и вот таких всяких ересей, Священное Писание напоминает нам, что христианство – это не театр. Христианство – это не хобби, это не игра. Это не просто какой-то клуб по интересам, куда мы приходим, ну, хорошо провести время с приличными людьми, попить чаю, пообщаться, обсудить последние новости, посоветоваться, как лучше воспитывать детей, какой лучше выбрать автомобиль, или телефон, или компьютер, как провести отпуск и так далее. Вы знаете, простите меня, у меня душа болит иногда, когда мы приходим в церковь, иногда кажется, просто для того, чтобы пообщаться. Сестры друг с другом, братья друг с другом, у сестер одни проблемы, у мамочек одни, у не мамочек другие. Идет собрание, идет проповедь, идет призыв, идет пение. И мы какой-то своей жизнью живем там, где-то в притворе, так сказать, Соломоном, где-то в трапезне, где-то в коридорах. Ну да, кому-то нужно быть с детьми, но если я пришел в церковь, если я пришел на собрание, ну что видят твои дети в тебе, что ты в церкви, но ты не в церкви? Да они маленькие, ничего не понимают, они все понимают. Они видят модель твоего поведения в церкви. Они видят твои интересы, о чем ты говоришь, к чему, что ты ценишь, что тебя интересует, от чего загораются твои глаза и твое сердце, друзья мои. Иногда проходит время, и кто-то с завистью смотрит и говорит: да, тебе хорошо, у тебя-то сыночек покаялся, у тебя-то дочка к Господу обратилась, в хоре поет, а у тебя сыночек там уже где-то в служении, а вот мой такой вот оболтус. Друзья мои, но нередко мы сами закладываем эту мину замедленного действия. Друзья, я был в этом лагере, который прошел в Кимрах, там меня попросили привезти на автобусе церковном людей. И то, что рассказывал Игорь или в следующее воскресенье будет рассказывать Андрей Широков, это как бы только верхняя часть айсберга. Когда проходят игры, когда нету дождя днем, когда дети каются. Но есть другая часть, это труд, это молитва, это бессонные ночи, это эти пёсьи мухи, комары, всякие слепни, это жара, это риск, это ответственность за детей, это жертва определенная, когда люди в свой отпуск, в свои выходные, законные, так сказать, да, едут туда на служение, жертвуют свои деньги, свое здоровье вкладывают, везут своих детей туда. И дети начинают подрастать, включаться в служение. Друзья, это колоссальный труд. Просто так вот ничего не бывает. Нам иногда кажется, что тебе просто повезло, что твой сыночек покаялся, а мой нет. Твоя дочка служит Господу, потому что вот она так вот такая, а вот моя другая поэтому не служит. Друзья мои, нам нельзя быть беспечными. Нам нельзя лениться, нам нельзя расслабляться, нельзя духовно спать. Я позволю себе один еще пример. Как-то ко мне подошла одна молодая сестра, жена молодая. Говорит: Михаил Иванович, как вы относитесь к вопросу искусственного оплодотворения? Вот мы живем с мужем, у нас уже несколько лет, нет детей. Можно что-то сделать, нельзя, вот воспользоваться достижениями современной медицины. Мне как-то Господь положил на сердце, я сказал: сестра дорогая, вот представь себе, что у вас родится ребенок. Что ваш сын или дочка увидит в вашей жизни? Какие у вас ценности? Какие у вас интересы? Чем вы живете? Какое ваше отношение к церкви? Какое ваше отношение к служению? Какие вы, как христиане, что вы сможете передать наследство своему ребенку? Какую модель поведения показать? Это не самоцель просто выйти замуж, жениться, родить ребеночки и всем показывать: смотрите, какой у меня дочка, смотрите, какой у меня сыночек, смотрите, какой на меня похож, смотрите, какой симпатичный. Он очень быстро вырастет, это дитя. Вы не успеете оглянуться, как это дитя вырастет. И либо изберет путь следования за Иисусом, может быть, даже с риском для жизни, отвергая себя и, может быть, теряя где-то здоровье, что-то еще, но ради Господа. Либо изберет мирские пути и станет служить этому миру, и станет в определенном смысле служить дьяволу, этому миру греховному, дьявольскому. И во многом, друзья мои, вера не передается по наследству, нет. Но во многом наш пример, наша модель, наше то, что мы имеем, помните эти удивительные слова в Деяниях апостолов: серебра и золота нет у меня, когда Петр с Анном сказали вот этому несчастному коллеге у храма: серебра и золота нет у меня, но что имею, даю тебе. Друзья мои, мы можем дать нашим детям и нашим близким только то, что мы имеем. Если мы любим Господа, частицу этой любви мы можем дать нашим детям. Если мы любим дело Божие, частицу этого труда мы можем детям передать. Если мы любим Божье Слово, они это увидят. Им не надо будет говорить: читай Библию, читай Библию, читай Библию. Они это увидят, что я люблю Библию. Она для меня ценность. И так далее, и так далее, и так далее. Если они увидят, что я ненавижу грех. И согрешаю, я горько каюсь и сокрушаюсь, и сожалею, что я согрешил, упал, иду к Господу, прошу о прощении. Это поможет им правильно относиться к греху. Если они слышат, что я
в определенном духовной битве участвую, понимаю реальность этой битвы не на жизнь, а на смерть, не с людьми века сего, а с самими духами Слова Поднебесное. Они это примут для себя.
Друзья мои, христианство – это духовная война, это духовная битва, это та реальность, о которой нужно помнить. И дай Господь нам быть трезвыми людьми. Вот это слово очень хорошее, русское слово – быть трезвыми, реалистами. Понимаете, да? Которые реально смотрят на вещи, на духовные вещи. Что закон сеяния жатвы никто не отменял. Что на том поле, на которое ничего доброго не посеяно, на нем все равно что-то вырастет. Скорее всего, чертополох, крапива, не знаю, там, лебеда или что-то еще. И если мы расслаблены, если мы ленивы, если мы беспечны, если мы только к земному, к мирскому тянемся и ценим, и дорожим, и этим живем, друзья мои, мы очень сильно рискуем оказаться побежденными врагом, и кто-то другой, нечто другое, ислам ли, буддизм ли, язычество ли, какие-то грехи, страсти, похоти, нечто другое обязательно займет это место, ибо свято место пусто не бывает. И в завершение, друзья, мне хотелось подвести не такой небольшой итог. Вот это удивительное слово, которое мы прочитали из первого послания Петра, из пятой главы. Вот давайте подставим местоимение «я» или местоимение «ты». «Ты, брат мой, сестра, трезвись! Ты, сестра моя, бодрствуй! Потому что твой противник, у тебя есть противник, ходит, как рыкающий лев, он хочет тебя поглотить!» Это твой противник. В другом месте написано «пожрать тебя хочет», «сожрать тебя хочет», друзья. Его цель – сожрать нас. Не только просто жизни лишить, чтобы мы вместе с ним скатились в вечную погибель. И несколько простых, но важных советов мне хотелось дать, и мы помолимся. Как нам не давать место дьяволу, как бороться с этими кознями дьявольскими? Прежде всего, конечно, постоянно молиться о Божьей защите. Если мы регулярно молимся молитвой Господней, Отче наш, там есть такие слова: «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Иисус призывает нас этой молитвой молиться, братья мои и сестры. Второе, вот как раз призыв апостола Петра – трезвиться, бодрствовать, не лениться, не расслабляться, не спать, не забывать, что на войне, как на войне. Третье – это уклоняться от всякого сознательного греха. Друзья мои, грех – это та брешь, та трещина в фундаменте или в стене, или, не знаю, в зонте, в шляпе, какой образ вам ближе? Это то, может быть, в маске в кислородной, или, может быть, в какой-нибудь медицинской маске, это та брешь, куда микробы, куда грех, куда дьявол первым делом вторгается. Уклоняться от всякого сознательного греха. Друзья мои, давайте проанализируем, как мы проводим свободное время. Что мы читаем, что мы смотрим на компьютере, на телевизоре, какие фильмы смотрим в кинотеатрах, для чего мы раскрываем свой разум, свое сердце, свою душу. Не даем ли мы там место дьяволу? Следующий момент – противостойте ему твердую веру. Будьте собраны, будьте бдительны. Будьте тверды, покоритесь Богу, написано у Иакова, противостаньте, дьявол убежит от вас. Помните, Иисус говорит: да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящие. Это состояние бодрствующего христианина. Еще один совет – исполняться страхом Божиим. Друзья мои, когда мы исполнены Божьим страхом, благоговением пред Богом, смирением, почтением, дьяволу очень мало места остается в нас. И последний совет – это любить Господа Иисуса всем сердцем и душой. Друзья мои, когда мы наполнены Христом, когда в нас много Христа, когда в нас много Слова Божия, когда наше сердце и разум заполнены молитвой, текстом Писания, заученными наизусть, когда мы в свободное время слушаем проповеди, смотрим какие-то добрые христианские фильмы, что-то изучаем святое Божие, друзья, там не остается места, вернее, минимизируется место для врага, я бы так сказал. Это не значит, что враг не будет к нам прикасаться, он будет пытаться, он всех искушает, но у нас сила, у нас иммунитет другой, друзья мои. У нас духовный иммунитет другой, который может преодолеть эти инфекции, эти бациллы, эти происки врага. Когда нас кто-то кашляет, чихает, кто-то специально хочет нас заразить и так далее. Все это минимизируется. Чем больше мы любим Иисуса Христа, чем больше мы пребываем в Нем, чем больше мы им наполнены, чем больше мы Ему послушны, чем больше мы живем для Него и для Его славы, тем меньше в нашей жизни остается места для влияния врага. Да благословит нас Господь жить такой победной, действительно христианской жизнью, чтобы мы противостали дьяволу, и он убежит от нас, потому что в нас Господь Иисус Христос. Аминь.